обращаясь к путешествию Карпина, предложим сказанное им о свойстве нравов и вере моголов. Сии известия также достойны замечания, сообщая нам ясное понятие о народе, который столь долгое время угнетал Россию. «Татары, — повествует Карпин, — отличны видом от всех иных людей, имея щеки выпуклые и надутые, глаза едва приметные, ноги маленькие, большую частью ростом невысокие и худы, лицом смуглы и рябы. Они бреют волосы за ушами и спереди на лбу, отпуская усы, бороду и длинные косы назади. Выстригают себе также гуменца, подобно нашим священникам. Мужчины и женщины носят кафтаны парчевые, шелковые и клиенышные, или шубы на выворот, получая ткани из Персии, а меха из России, Болгарии, земли Мордовской, Башкирии. И какие-то странные высокие шапки. Живут в шатрах, сплетенных из прутьев и покрытых войлоками. Вверху делается отверстие, через которое входит свет и выходит дым, ибо у них всегда пылает огонь в ставке. Стада и табуны могольские бесчисленны. В целой Европе нет такого множества лошадей, верблюдов, овец, коз и рогатой скотины. Мясо и жидкая просяная каша есть главная пища сих дикарей, довольных малым ее количеством. Они не знают хлеба, едят все нечистыми руками, обтирая их об сапоги или траву, не моют ни котлов, ни самой одежды своей, любят кумыс и пьянство до крайности, а мед, пиво и вино получают иногда из других земель. Мужчины не занимаются никакими работами, иногда присматривают только за стадами или делают стрелы. Младенцы 3 или 2 лет уже садятся на лошадь. Женщины также ездят верхом, и многие стреляют из лука не хуже воинов. В хозяйстве же удивительно трудолюбивы. Стряпают, шьют платья, сапоги, чинят телеги, навьючивают верблюдов. Вельможи и богатые люди имеют до 100 жен. Двоюродные совокупляются браком, пасынок с мачехою, невестки с деверем. Жених обыкновенно покупает невесту у родителей и весьма дорогою ценою. Не только прелюбодеяние, но и блуд наказывается смертью, равно как и воровство, столь необыкновенное, что татары не употребляют замков. Боятся, уважают чиновников и в самом пьянстве не ссорятся, или, по крайней мере, не дерутся между собою. Скромны в обхождении с женщинами и ненавидят срамословие. Терпеливо сносят зной, мороз, голод и с пустым желудком поют веселые песни. Редко имеют тяжбы и любят помогать друг другу. Но зато всех иноплеменных презирают, как мы видели собственными глазами. Например, Ярослав, великий князь российский и сын царя грузинского, будучи в Орде, не смели иногда сесть выше своих приставов. Татарин не обманывает татарина, но обмануть иностранца считается похвальной хитростью. Что касается до их закона, то они веруют в Бога, Творца Вселенной, награждающего людей по их достоинству, но приносят жертвы идолам, сделанным из войлока или шелковой ткани, считая их покровителями скота. Обожают солнце, огонь, луну, называя оную великою царицею, и преклоняют колено, обращаясь лицом к югу. Славятся терпимостью и не проповедуют веры своей, однако ж принуждают иногда христиан следовать обычаям могольским, в доказательство чего расскажем случай, которому мы были свидетелями. Батый велел умертвить одного князя российского именем Андрея, будто бы за то, что он, вопреки ханскому запрещению, выписывал для себя лошадей из татарии и продавал чужеземцам. Брат и жена убитого князя, приехав к Батыю, молили его не отнимать у них княжение. Он согласился, но принудил деверя к брачному совокуплению с невесткою, по обычаю моголов. Не ведая правил истинной добродетели, они вместо законов имеют какие-то предания и считают за грех бросить в огонь ножик, опереться на хлыст, умертвить птенца, вылить молоко на землю, выплюнуть из рта пищу. Но убивать людей и разорять государство кажется им дозволенную забавою. О жизни вечной не умеют сказать ничего ясного, а думают, что они и там будут есть, пить, заниматься скотоводством и прочее. Жрецы их, суть так называемые волхвы, гадатели будущего, коих совет уважается ими во всяком деле. Глава их или патриарх живет обыкновенно близ шатра ханского, Имея астрономические сведения, они предсказывают народу солнечные и лунные затмения. Когда за не может татарин, родные ставят перед шатром копье, обвитое черным войлоком. Сей знак удаляет от больного всех посторонних. Умирающего оставляют и родные. Кто был при смерти человека, тот не может видеть ни хана, ни князей до новой луны. Знатных людей погребают тайно, с пищей, с оседланным конем, серебром и золотом. Телега и ставка умершего должны быть сожжены, и никто не смеет произнести его имени до третьего поколения. Кладбище ханов, князей, вельмож неприступно. Где бы они ни скончали жизнь свою, моголы отвозят их тела в сие место. Там погребены многие, убитые в Венгрии. Стражи едва было не застрелили нас, когда мы нечаянно приближились к гробам. Таков сей народ, ненасытимый в кровопролитии. Побежденные обязаны давать моголам десятую часть всего имения, рабов, войска и служат орудием для истребления других народов. В наше время Гаюк и Баты прислали в Россию вельможу своего с тем, чтобы он брал везде от двух сыновей третьего. Но сей человек нахватал множество людей без всякого разбора и переписал всех жителей как данников, обложив каждого из них шкурою белого медведя, бобра, куницы, хорька и черную лисью. Они платящие должны быть рабами моголов. Сии жестокие завоеватели особенно стараются искоренять князей и вельмож. Требуют от них детей в аманаты и никогда уже не позволяют им выехать из Орды. Так сын Ярославов и князь Ясский живут в неволе у хана. Начальники могольские в землях завоеванных именуются баскаками и при малейшем неудовольствии льют кровь людей безоружных. Так истребили они великое число россиян, обитавших в земле половецкой. Одним словом, татары хотят исполнить завещание Чингисханова и покорить всю землю. А для того Гаюк именует себя в письмах государем мира, прибавляя «Бог на небесах, я на земле». Он готовится послать в марте 1247 года одну рать в Венгрию, а другую в Польшу, через 3 года перейти за Дон и 18 лет воевать Европу. Моголы и прежде, победив короля венгерского, думали идти беспрестанно далее и далее. Но внезапная смерть хана, отравленного ядом, остановила тогда их стремление. Гаюк намерен еще завоевать Ливонию и Пруссию. Государи европейские должны соединенными силами предупредить замыслы хана или будут его рабами. Провидение спасло Европу, ибо Гаюк жил недолго, и преемник его Мангу, озабоченный внутренними беспорядками в своих азиатских владениях, не мог исполнить Гаюкова намерения. Но Запад еще долгое время страшился Востока, и святой Людовик, находясь в Кипре, в 1253 году вторично отправил монахов в Татарию с дружелюбными письмами, услышав, что великий хан принял веру Спасителеву. Сей слух оказался ложным. Гаюк и Мангу терпели при себе христианских священников, позволяли им спорить с идолопоклонниками и магометанами, даже обращать жен ханских. Но сами держались верой отцев своих. Рубруквис, посол Людовиков, ехал из Тавриды или Казарии, где жили многие греки с готфами под властью моголов, через нынешнюю землю донских казаков, Саратовскую, Пензенскую и Симбирскую губернию, где в густых лесах и в бедных рассеянных хижинах обитали макшане и мордовские их единоплеменники, богатые только звериными кожами, медом и соколами. Князь всего народа, принужденный воевать за Батыя, положил свою голову в Венгрии, и макшане, узнав там немцев, говорили об них с великою похвалою, желая, чтобы они избавили мир от ненавистного ига татарского. Батый кочевал в Казанской губернии, на Волге, обыкновенно проводя там лето, а в августе месяце, начиная спускаться вниз по ее течению, к странам южным. В стане Могольском и в окрестностях находилось множество россиян, венгров, ясов, которые, заимствуя нравы своих победителей, скитались в степях и грабили путешественников. При дворе сына Батыева Сартака жил один из славных рыцарей храма и пользовался доверенностью моголов, часто рассказывая им о европейских обычаях и силе тамошних государей. Рубруквис от берегов Волги отправился в Южную Сибирь и, приехав к великому хану, старался доказать ему превосходство веры христианской. Но Мангу равнодушно ответствовал: «Моголы знают, что есть Бог, и любят всею душою. Сколько у тебя на руке пальцев, столько или более можно найти путей к спасению. Бог дал вам Библию, а нам волхвов. Вы не исполняете ее предписаний, а мы слушаемся своих наставников и ни с кем не спорим. Хочешь ли золото? Взяв его из казны моей, иди куда тебе угодно». Посол Людовиков нашел при дворе ханском российского архитектора и диакона, венгров, англичан и весьма искусного золотаря парижского именем Гильома, жившего у Мангу в чести и в великом изобилии. Сей Гильом сделал для хана огромное серебряное дерево, утвержденное на 4 серебряных львах, которые служили чанами в пиршествах. Кумыс, мед, пиво и вино подымались из них до вершины дерева и лились сквозь отверстый зев 2 вызолоченных драконов на землю в большие сосуды. На дереве стоял крылатый ангел и трубил в трубу, когда надлежало гостям пить. Моголы вообще любили художников, обязанные сим новым для них вкусом мудрому правлению бессмертного или Чуцая, о коем мы выше упоминали, и который, быв долгое время министром Чингисхана и преемника его, ревностно старался образовывать их подданных. Спас жизнь многих ученых китайцев, основал училище, вместе с математиками арабскими и персидскими сочинил календарь для моголов, сам переводил книги, чертил географические карты, покровительствовал художников. И когда умер, то завистники сего великого мужа, к стыду своему, нашли у него вместо предполагаемых сокровищ множество рукописных творений о науке править государством, об астрономии, истории, медицине и земледелии. Великий хан, отпуская Людовикова посла, дал ему гордое письмо к королю французскому, заключив оное сими словами: «Именем Бога Вседержителя повелеваю тебе, королю Людовику, быть мне послушным и торжественно объявить, чего желаешь, мира или войны. Когда воля небес исполнится и весь мир признает меня своим властителем, тогда воцарится на земле блаженное спокойствие, и счастливые народы увидят, что мы для них сделаем. Но если дерзнешь отвергнуть повеление божественное и скажешь, что земля твоя отдалена, горы твои неприступны, моря глубоки, и что нас не боишься, то Всесильный, облегчая трудное и приближая отдаленное, покажет тебе, что можем сделать». Такова была надменность моголов. Рубруквис возвратился к берегам Волги и приехал в Сарай, новый город, построенный Батыем в 60 верстах от Астрахани, на берегу Ахтубы. Недалеко оттуда, на среднем протоке Волги, находился и древнейший город Сумеркент, в коем обитали ясы и сарацины. Татары осаждали его 8 лет и едва могли взять, по словам нашего путешественника.